Вітаю вас, друзі. Це Олександр Лащенко і суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наш сьогоднішній гість – російський музичний критик, публіцист Артемій Троїцький. Він бере участь в нашому ефірі завдяки скайпу. Приветствую вас, Артемий Кивович.
Здравствуйте, Александр.
Спасибо, что согласились принять участие в нашем эфире. Артемий Кивович, ну, конечно, о музыке мы поговорим, как же без нее. Но начнем все-таки с политики. Вы вот, Артемий Кивович, наверняка помните, сейчас вот в Украине постоянно 4 года такого-то события, 4 года такого-то события, Небесная сотня, бегство Януковича. А вы же были на Майдане, правда, не в финальной стадии, а чуть ранее. Я помню прекрасно. И присутствовали.
Я был на Майдане 15-16 декабря 2013 года. И выступал там даже, и даже дискотеку проводил. Было такое дело.
Было, да. Артемий Кивович, ну вы следите, конечно, за событиями в Украине. Как ваши вот, ну, конечно, сейчас я напомню, кто не знает, вы в Таллине пребываете. Но все-таки в России бываете, общаетесь с друзьями, знакомыми, оцениваете ситуацию. Вот как ваше мнение? Что вы видите?
Я и в России бываю, и в Украине бываю. В общем-то, был в истекшем году сколько? 3 раза в Киеве, в Одессе. Ну, надо сказать, что, конечно, в 2014 году настроение было получше. Было, конечно, воодушевление. Все верили в то, что наконец-то в этот раз все пойдет как надо, и будут ощутимые перемены, и свалит и коррупцию, и олигархат, и все вот эти вот прочие родимые пятна бывшей советской власти и Советского Союза. Но, судя по всему, не так просто этот процесс идет. И, конечно, новости с Украины поступают по большей части тревожные, как мне кажется. То есть политическая ситуация нестабильная. Продолжаются какие-то междоусобные схватки между вроде бы неплохими людьми. Вроде бы сам Порошенко позвал в Украину Саакашвили. Саакашвили принял приглашение, потом отношения у них разладились, бывшие друзья, коллеги стали злейшими врагами. Вот очень обидно, что это все происходит. Потому что я, во-первых, из-за Украины очень болею. А во-вторых, я считаю, что ключ к дальнейшему успеху и процветанию России, в общем-то, во многом находится в Украине. Потому что если у Украины все получится, если в Украине прекратится война, прекратятся и какие-то внутренние вот эти междоусобные противоречия, и начнет налаживаться экономика, и демократическим путем все это пойдет, и дай бог превратится Украина в процветающее государство, ну хотя бы как Польша, да, и в экономическом смысле, и относительно стабильно, и в политическом смысле, это, конечно, было бы для Путина и всей вот этой нынешней российской элиты, это был бы для них самый тяжелый удар.
18 число, как раз годовщина так называемой русской весны, уже тогда отжатом Крыму. Не зря ж дата такая президентских выборов в России. Кстати, вы будете голосовать в Эстонии? Имеется такая для вас возможность, если вы желаете?
Вы знаете, возможность такая есть. Я в Эстонии уже один раз голосовал, по-моему, на парламентских выборах. Было дело, голосовал за партию «Яблоко», по-моему. В этот раз нет. Я, в общем-то, разделяю позицию. Да, ну, в общем-то, я писал даже не то, что я разделяю позицию Алексея Навального по поводу бойкота выборов, но на выборы я определенно не пойду. Не пойду даже не потому, что я сторонник бойкота. Я считаю, что, в принципе, выборы-то это правильная процедура, это одна из основ демократического строя в любой стране. Но проблема в том, что у нас реальных выборов нет, и поэтому приходить на эти выборы – это значит самому участвовать во всех этих плясках в Потемкинской деревне. Вот, и мне не хочется, нет ни одного кандидата из тех, кто в России баллотируется на этот раз, ни одного, в том числе и Явлинский, и Собчак. Но это не те кандидаты, за которых мне хотелось бы голосовать. Я не считаю, что это серьезные фигуры.
А вот бренд Владимир Путин, как вам? Вот выступление на прошлой неделе, наверняка вы Ну, читали как минимум, хотя, может, и смотрели эти мультипликацию, вот эту вот, эти дрон подводный, я не знаю, ракета с ядерной установкой, там, сарматы теперь не нужно смешить, в отличие от искандеров, хотя искандеры тоже смешить нельзя. Вы ощущаете себя как гражданин, вы же гражданин России, наверное, вы в такой стране, которая может, не знаю, любого на место поставить, не только там Украина, а Америку даже, штат Флорида сжечь, стереть с лица земли. Ощущаете себя, Артемий Киевич?
Ну, вы знаете, по моим ощущениям, многие люди в это дело поверили, причем не то, что поверили, а необычайно вдохновились. И судя по реакции зала, который совершенно сонно сидел, пока Путин там что-то говорил об образовании, здравоохранении, экономике, уровне жизни и так далее, вот тут, в общем-то, понятное дело, что никто особо в это дело и не верил, и никого это не волнует. А вот как он стал говорить про все эти ядерные боеголовки и подводные торпеды, и баллистические ракеты и так далее, тут вот все это федеральное собрание оживилось и стало громко хлопать и вставать даже, устраивать после очередного объявления очередного вида оружия, просто устраивали ему стоячую овацию. Что, конечно, очень смешно. И, короче говоря, вся вот эта страшная демонстрация этого чудовищного оружия, непобедимого, как Путин сказал, это, в общем-то, по большей части мультики. Поэтому на этой теме меня останавливаться даже не слишком интересно. И гадать, что из этого сделано, что из этого будет сделано через 20 лет, а что через 50 лет. Это, в общем-то, это бессмысленное упражнение в таком дутом милитаристском патриотизме. Но что действительно важно, это, во-первых, то, что это, конечно, послание Западу. И это послание Западу, которое не то чтобы означает, а скорее подтверждает, но подтверждает уже окончательно. То, что началась Вторая холодная война. К чему эта гонка вооружений приведет, понятно, если учесть, что военный бюджет Америки в 10 раз выше, чем военный бюджет России.
Бывшего Советского Союза главным был лозунг одним из «Лишь бы не было войны». Вот это выступление Путина в России показывает наоборот. Милитаристский психоз, он же не только овладел самим Владимиром Владимировичем, но и многими россиянами, нет? Как вы считаете?
Ну вот это очень грустная история. То есть, в принципе, я думаю, что россияне скоро немного очухаются и похмелятся от этого всего угара, потому что они почувствуют на собственном бюджете, что означает гонка вооружений. То есть всем придется затянуть пояса, всем будет хуже. И точно так же касается, кстати говоря, и вопросов гуманитарных, культурных и так далее. То есть завинчивание гаек будет продолжаться. Это будет касаться цензуры в первую очередь, это будет касаться ограничения доступа к интернету. Уже всерьез говорят о том, что Россия может отключиться от международного интернета. Я считаю, что заметно повысился шанс на то, что закроют границы и снова, как и в Советском Союзе, будут выездные визы. И нельзя будет спокойно ехать хоть в турпоездке, хоть как туда и обратно. Я думаю, что скоро настанет тут определенное отрезвление. А почему происходит вот эта эйфория по поводу ядерной войны, что, конечно, звучит само по себе абсурдно. То есть какие-то самоубийственные настроения у народа. Я думаю, что потому что давно Россия по-настоящему не воевала. И давно, то есть сейчас же в стране не осталось людей, которые помнят Вторую мировую или Великую Отечественную войну. Таких людей в стране не осталось. Та пропаганда, которая у нас крутится вокруг Великой Отечественной войны, она вся сплошь мифологизирована. Мы побили немцев, да, были большие потери, но мы страна победоносная, все мы можем, всех мы победим и так далее. В общем, такие шапкозакидательские настроения. Соответственно, с такими настроениями, что война – это в первую очередь победа, что это кайф, это мы всем утерли нос и так далее, а не то, что война – это трагедия в первую очередь. Вот с такими идиотскими настроениями сейчас, я боюсь, большинство русских живет. Вот. Но то, что в ядерной войне победа в принципе невозможна, что это война просто на всеобщее самоубийство и тотальное самоуничтожение, вот этого, как мне кажется, очень многие люди в России не понимают. Боюсь, что не понимают просто потому, что дураки.
Артемий Кивович, о войнах, в которых принимает участие Россия, ранее Советский Союз, на Донбассе продолжаются боевые действия. Меньшая интенсивность обстрелов, но все-таки. Ну, понятно, их там нет по официальной версии Кремля и пропаганды российской. Но все-таки этот фактор как-то влияет на обычных россиян сейчас? Или все это где-то там? Хунта та же пресловутая, что-то там происходит. А нет, нас это не интересует. На ваш взгляд, как это?
Я могу сказать, что украинская война... Вот именно сам факт войны, он всячески заглушается российскими средствами массовой информации. То есть считается, что русских там нет, что воюют там донецкие трактористы, пересевшие с одной гусеничной машины сельскохозяйственной на другую с пушкой. И как бы вот эта тема, как мне кажется, у нас поутихла. Украинская тема, в принципе, у нас сейчас пропагандой раздувается в основном на предмет того, что Украина – это сплошной бардак, экономический коллапс, непрекращающийся Майдан, и вообще вот не будете голосовать за Путина, будет у вас как в Украине. Большую, конечно, в последнее время огласку получила война в Сирии.
Артемий Кивович, ну вот в конце января было бы 80 лет Владимиру Семеновичу Высоцкому. Об этом вспомнили в Украине, и была очень острая дискуссия. Если бы был жив Высоцкий, если бы был жив Виктор Цой. Я знаю, что с Высоцким вы навряд ли были знакомы, но с Цоем точно были знакомы.
Я вам честно скажу, что я думаю, что скорее всего... Высоцкий вообще уехал бы за границу, как это сделали многие другие наши выдающиеся поэты и писатели, и жил бы там себе счастливо с Мариной Влади, и не особо даже во всю эту грязную историю лез. Если бы он остался в России, то, в принципе, тоже, естественно, не исключено. Ну, что я могу сказать? Я думаю, что он был бы на нашей стороне. Я просто вспоминаю такие его песни, как, скажем, «Старый дом». Это вообще песня о сегодняшней России. Слово в слово, просто с кислыми душами опрыщавили. Вот. Думаю, что Высоцкий, конечно, был бы гораздо ближе к Макаревичу, Гребенщикову, Войновичу и многим другим, чем Кобзону.
Артемий Кивович, Виктор Цой.
А что касается до Виктора Цоя, то тут вообще разговора быть не может. Виктор Цой был настоящим рокером. Настоящий рокер, в частности, такой как Цой. Я его действительно хорошо знал. Это человек, который категорически против, во-первых, государства и всяких грязных государственных дел, а во-вторых, это человек, который категорически против войны. Потому что война – это убийство, а государство – это преступник практически всегда. Поэтому с Цоем как раз тут для меня особого вопроса нет. Он был бы с нами.
С ваших уст в далеком, по-моему, 87-м году программа «Взгляд», да-да, Листьев, Флярковский, другие ведущие, в этом принимали участие как гость. И вы тогда назвали украинскую группу «Вопли видопляса ВВ». От вас я тогда узнал о ее существовании. Середина 80-х годов. Вот, вы следите за украинскими рокерами сейчас?
Слежу, ну, не то чтобы очень пристально, но очень стараюсь. Очень стараюсь. Олег Скрипка и «Вопли видопляса» – прекрасная группа, до сих пор существует. И всего им наилучшего. Надеюсь, они меня увидят и услышат. К сожалению, вторая моя любимая киевская группа того времени, «Коллежский асессор», она уже давно распалась, но их фронтмен Василий Гайденко тоже жив-здоров, и тоже ему низкий поклон. Сейчас я слушаю всякие новые украинские группы, поскольку аккурат для «Радио Свобода», у меня же на «Радио Свобода» имеется передача, которая называется «Музыка на свободе». Это абсолютно не политическая передача, но передача, которая посвящена всей новой, скажем так, не классической музыке, которая сегодня в мире звучит. И я там готовлю, и могу точно сказать, что в апреле эта программа выйдет, я там готовлю специальную программу о новой украинской музыке. И будет там и «Анука», и «Вагоновожатая», и, в общем-то, многие другие свежие украинские артисты. Так что я рад, что в Украине музыка по-прежнему звучит, и люди талантливые. То, что занимаются этим талантливые люди, это имеет одно лишнее подтверждение в том, каким огромным успехом украинская музыка пользуется в России, как там ее запрещают, не запрещают. А все равно и хорошая музыка, как «Океан Эльзы» или «Бумбокс», и плохая музыка, как какая-нибудь группа «Грибы». Но в России, в общем-то, их знают очень хорошо и очень любят. Так что украинские музыканты молодцы, так держать. И побольше бы еще хорошим музыкантам.
Но все-таки завершу музыкантом по имени Владимир Путин наш разговор. Вы сказали в нашем интервью, вот этом, с вами общаясь, я услышал от вас, что вот эти все милитаристские вот эти вот обещания, скажемся, это все то, что сказал Путин, они вас не очень интересуют в проекции 20 и более лет. Как вы считаете, Владимир Путин, президент России, ясно, 18 марта оформит очередной свой срок в Кремле. Это на 20 лет, я не знаю, это на очень долго для России или нет?
Многое зависит, конечно же, от того, как будут складываться события в международном масштабе. Я так думаю, что внутри России единственное, о чем можно думать с более или менее, скажем так, не нулевой степенью вероятности, это что-то вроде государственного переворота. Это что-то вроде того, что просто соберутся люди, элиты и правительственные, и олигархические, вот, и решат, что все, что Путин что-то нас со своими силовиками завел совсем не туда, и экономика уже разваливается окончательно, и мы сами, значит, от этого страдаем, и яхты наши ржавеют, и частные самолеты пустуют, и, в общем-то, и хватит нам этого, надо налаживать отношения с Западом, надо вообще нормализовать обстановку вокруг страны и внутри страны. И вот эти самые люди, они могут, как это было, скажем, в 64-м году с Хрущевым, взять и, значит, отставить товарища Путина за проявленный им волюнтаризм, понимаешь. Ну и, соответственно, вот это может произойти. То есть будет такая вот как бы смена власти, что в России, кстати говоря, бывало очень часто. Самыми разными образами. Можно вспомнить тут и Павла Первого, можно тут вспомнить и Владимира Ленина, и, в общем, часто у нас вот это вот дело происходило, как бы смена вождей, ну и с некоторыми, дай бог, положительными последствиями. Но на это надежды мало, я вам скажу честно. Ну, у меня лично, по крайней мере, я тут не предсказатель, но не могу сказать, что я сам в этот сценарий как-то твердо верю. Я думаю, что более вероятный сценарий — это то, что будет что-то происходить в международном масштабе. То есть, опять же, вот эта гонка вооружений, которая совершенно обессилит Россию. Выдохнется экономика, плюс санкции. Наверняка они приведут еще к какому-то финансовому кризису. Отставание в технологии и прочее, прочее. В общем, Думаю, что страна просто упрется уже окончательно в какой-то тупик, из которого выход будет только один, а именно разворот на 180 градусов.